Топографии груди. В основном будем касаться топографии внутренних органов. Начнем, естественно, с поверхности. Топография молочной железы. Как и любая топография, она состоит из трех отделов. То есть голотопия, скелетотопия, синтопия. Соответственно, голотопия, где находится молочная железа? В передней, верхней, боковой области груди. В передней части. Можно еще сказать, между листками поверхностной фасции. Это будет не совсем точно, хотя с другой стороны точно, но тут уже клинические моменты, о которых мы будем говорить дальше. Потому что если мы говорим о железистой ткани молочной железы, да, между листками поверхностной фасции. Но если мы говорим о молочной железе в целом, то для нас и кожа, и подкожная клетчатка тоже, по сути, является молочной железой. Поэтому это будет не совсем как бы точно. Значит, далее, скелетотопия. Где-то от третьего ребра сверху до шестого, седьмого ребра снизу, чаще шестого. Это основание. Соответственно, сбоку от, как правило, края грудины до передней подмышечной линии. Опять же, скелетотопию мы даем только применительно к основанию. Верхушка может уходить в разные стороны, возможен и птоз, и возрастной, и там весовой, и прочее-прочее. В зависимости от связочного аппарата, поэтому других скелетотопических ориентиров мы не даем. Только вот связанные с основанием. Синтопия. Спереди это будет кожа, подкожная клетчатка, и больше ничего. Сзади это будет ретромаммарная клетчатка, расположенные между задним листком собственной фасции, вернее поверхностной фасции и собственной фасции. А уже через ретромаммарную клетчатку есть контакт с большой грудной мышцей. Кроме этого, в плане синтопии можно вспомнить связки. Главная связка, подвешивающая молочную железу, находится в боковой верхней части. Представляет собой утолщение и укрепление поверхностной фасции и крепится к латеральной части ключицы. Медиальные или внутренние связки молочной железы тоже представляют собой утолщение поверхностной фасции и крепится к грудине. В некоторых случаях выделяется еще добавочная верхняя связка, которая крепится к медиальной части ключицы, но она встречается процентов 15-20. Примерно в таком же, с такой же частотой встречается боковая связка, которая крепится, ну, в основном к зубчатой мышце или к ребрам сбоку, то есть уходит за переднюю подмышечную линию. Ну и некоторые еще выделяют, маммологи, нижнюю связку молочной железы. Ну, сам не видел, не знаю, врать не хочу. В анатомии такого термина нет. Представить, что молочную железу снизу надо дополнительно прикреплять, вряд ли возможно. Ну и понятно, что под молочной железой поверхностные и глубокие листки поверхностной фасции, которые формируют для нее капсулу, они так или иначе вместе срастутся, конечно, но место сращения называть связкой, ну, как-то нелогично. Поэтому про нижнюю можно ничего не говорить, хотя она может встретиться вам ничем. И это что касается топографии молочной железы. Все, что касается ее кровоснабжение, лимфоотока, венозного оттока, это уже чистая анатомия, которая за пределами нашей программы. Можно, конечно, 2-3 часа про молочную железу говорить, но это уже будет клиническая анатомия, это третий курс, пока нам этого не надо. Далее, следующий вопрос у нас идет, это топография, соответственно, плевры. Плевра располагается в грудной полости, в боковых отделах, это если говорить о голотопии. Верхушки плевры, которые называются купол плевры, выходят в полость шеи, так называемый боковой треугольник. Мы говорили с вами, когда говорили о топографии бокового треугольника шеи, что там вот высота стояния купола плевры определяется непосредственно над ключицей. Далее, скелетотопия. Соответственно, верхушки, то есть верхняя граница, соответствует двум-трем пальцам выше ключицы. Нижняя граница плевры зависит от линии. Для того, чтобы запомнить линии и скелетотопические границы, мы, будучи студентами, пользовались системой, которая называется циферблат. То есть представим, что туловку мы разрезали поперек. У нас есть... Ну да, я сегодня не художник. Больше на Малевича похоже. У нас есть передняя срединная линия, напомню, с прошлой лекции. Да? У нас есть грудинная линия, окологрудинная, среднеключичная, передняя подмышечная, средняя подмышечная, задняя подмышечная, лопаточная. Есть околопозвоночная, позвоночная и задняя срединная. У нас для того, чтобы определить топографию нижнего отдела плевры, есть там три анатомических образования. Во-первых, основание легкого, оно будет выше всех. Потом плевра, чуть пониже. И ниже всего диафрагма. Плевра занимает промежуточное положение, поэтому к ней мы и будем все привязывать. Итак, соответственно, на другой стороне то же самое. Ну и ставим циферблат. Серединка 6. Потом пошло 7. 8. 8. 9. 10. 11. Но тут немножко идет как бы с опережением. 11 и 12 смещено чуть-чуть. Это по линиям. Естественно, это справедливо больше для правой плевры. Почему? Потому что там сердце не мешает. Вот и получается, в зависимости от линии мы можем просмотреть, где находится уровень стояния плевры в норме. Логично предположить, что если забегая немножко вперед, легкое чуть выше, к этим числам мы прибавляем единицу, и у нас получается нижняя граница легкого тоже по линиям. Вернее, вычитаем единицу. Логично предположить, что диафрагма ниже, поэтому к этим цифрам мы прибавляем единичку, и получается уровень стояния диафрагмы. Вот это понятно? То есть для диафрагмы это будет 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, первая поясничная, вторая поясничная, допустим. А для легких это будет 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11. Уловили? Чего не уловили? Чего не понятно? Циферблат, по крайней мере, ты представляешь? То есть это граница плевры. Вот листок плевры, вот основание легкого на нем лежит. Оно на одно ребро выше. Все то же самое, только минус единичка. Получается с 5 по 11. А не с 6 по 12, как на плевре. Дальше, с левой стороны. У нас есть сердце. Мы всегда помним топографию груди, что сердце, основной элемент его, это верхушка нам для ориентации. Верхушка сердца проецируется в пятом межреберье на 1,5-2 см, ну иногда говорят на 2 пальца, внутри от средней ключичной линии. Следовательно, плевра на уровне средней ключичной линии будет проецироваться где? В пятом межреберье. А дальше все то же самое. Тоже 6, 7, 8, 9, 10. Вот это понятно? Значит, дальше. Это что касается скелетотопии плевры. Изнутри, то есть медиальной границы плевры. Спереди это будет, опять же, линия, проводимая по сверху второе, третье межреберье по краю грудины. Дальше с правой стороны так по краю грудины вниз и пойдем. А с левой стороны нам нужно построить, ну, грубо говоря, реберные дуги, грудины. Соответственно, мы 2-3 межреберья так прошли, и тут у нас верхушка сердца. И, соответственно, мы должны плевру отграничить верхушкой сердца. Поэтому треугольник рисуем вот примерно вот так. Соответственно, если говорить о скелетотопии плевры, у нас есть участок, который мы называем относительная сердечная тупость. Это тот участок, где сердце слегка прикрыто плеврой. Или грудиной, допустим. Далее, синтопия. Плевра состоит из двух листков, париетального и висцерального. Париетальный, соответственно, выстилает полость, стенку полости плевральной, а висцеральный покрывает легкое. С учетом топографии плевры мы ее делим на отдельные листки. Выделяется реберная часть, которая контактирует с ребрами, но это боковая часть. Выделяется нижняя диафрагмальная часть, которая контактирует с диафрагмой. И средостенная часть, которая контактирует с органами средостения. Что справа, что слева. Но вот дальше уже будут различия. С левой стороны на непосредственно плевре можно обнаружить, во-первых, выемку для сердца, то есть будет большая достаточно зона контакта с сердцем. Будет зона контакта с аортой, иногда это называется борозда аорты на левом легком, ну и на плевре, соответственно, тоже. Можно найти еще зону контакта с пищеводом с левой стороны. С правой стороны контакт с полыми венами, чуть-чуть буквально нижний полый, в нижней части, в большей части с верхней полой. Ну, естественно, тоже с сердцем и с пищеводом, но в меньшей степени уже. Кроме этого, выделяется еще так называемая переходная плевра. Это место в области ворот легкого, где висцеральный листок переходит в париетальный, ну и наоборот. Соответственно, там будет контакт с корнем легкого. Корень легкого – это совокупность всех сосудистых, нервных образований и прочих анатомических бронхов, которые входят в легкое. Там же является мощная контакт с рецепторным полем, то есть здесь на плевре формируется рецепторное поле, которое будет влиять на операции, ну, вызывая, допустим, плевропульмональный шок, так называемый, при избыточном раздражении. Но это уже клиническая анатомия. Кроме этого, с учетом того, что получается части плевры, реберные, диафрагмальные и средостенные, переходят друг в друга не плавно, а образуя некоторые углы. То есть, по сути, каждая отдельная плевральная полость – это такой полуконус, отрубленный вдоль. Соответственно, грани вот этого полуконуса мы называем синусами плевры. Между частями плевры формируются синусы плевры. Вот у нас диафрагмальная часть. Вот у нас, ну как-то вот так, наверное, нарисуем средостенная часть, контакт со средостением. А все остальное у нас, я разучился конус рисовать, давно было, полуконус тем более. А вот это вот у нас реберная поверхность. Синусов у нас 4. Иногда говорят 3, на самом деле 4. Ну сколько граней у полуконуса? 4, вернее, сколько ребер. Во-первых, самый главный и клинически важный, потому что самый нижний, самым большим объемом является местом собирание всей жидкости в плевре, если оно есть, так называемый реберно-диафрагмальный синус. Это нижняя часть между диафрагмальной горизонтальной частью и реберной. Реберно-диафрагмальный синус. Далее, между диафрагмальной частью и средостенной располагается средостенно-диафрагмальный синус. Он имеет ограниченное клиническое значение. При дыхании он всегда заполняется органами средостения, поэтому тут особо что-то и не скапливается. Но с учетом того, что именно здесь проецируются диафрагмальные нервы, воспаление в данной части может перекинуться на диафрагмальные нервы и вызвать дополнительную клиническую симптоматику. В виде там, паралича диафрагмального нерва, например. И осталось две грани, которые прилежат к средостенной части. Передний средостенно-реберный или медиастинально-реберный синус и задний средостенно-реберный или медиастинально-реберный синус. Итого вот мы 4 с вами насчитали. передний средостенный реберный или медистинальный реберный и задний. И это если говорить о топографии одной плевральной полости с одной стороны, одного плеврального мешка. Но плюс к этому у них еще есть взаимная топография, потому что на передней поверхности груди у нас есть зоны, которые плевры не имеют. Между двумя плевральными мешками формируются так называемые межплевральные поля. Иногда их называют межплевральными треугольниками. Понятное дело, что здесь проецируются все органы средостения. Сзади они будут выглядеть просто как полоса, идущая вдоль позвоночника, то есть они сзади не сходятся, не смыкаются вместе. А спереди будут участки сближения и расхождения. И, соответственно, спереди мы выделяем два межплевральных треугольника. Верхний, в котором можно обнаружить магистральные сосуды средостения. Пять минут. Сейчас выйду. И нижний, где находится сердце. Соответственно, клиническое значение, доступ к органам средостения можно проводить через плевру, а можно по этим межплевральным полям. Вот это синтопия, вот это топография плевры. Воспроизводимо? Есть еще в плане клинической анатомии так называемые функциональные поля, но на экзамене это мы точно разбирать не будем. Ну, логично предположить, что сверху будет секреция плевральной жидкости, снизу резорбция. Но это уже как бы больше на клиническую анатомию. Далее, следующий вопрос. Топография легких. Логично представить, что топография легких в общих чертах от топографии плевры отличаться не будет никак. То есть такая же реберная, средостенная, диафрагмальная поверхность, такие же зоны контакта снизу с диафрагмой, сбоку с органами средостения, с другого боку с грудной клеткой. Но сверху мы еще помним о том, что есть контакт с подключичной артерией, уже в латеральном треугольнике шеи. Кроме этого, говоря о топографии легких, необходимо помнить о наличии ворот и о том, что в эти ворота входит. Соответственно, главными элементами ворот легкого являются бронхоартерия и вена, главный бронх, легочная артерия, легочная вена. Второстепенными, но не по значимости, а условно так называем, являются бронхиальные сосуды, которые обеспечивают кровоснабжение дерева. Лимфатические сосуды, лимфатические узлы и легочные нервы, которые формируют легочное сплетение. Все это, естественно, как любой сосудистый нервный пучок, покрывается клетчаткой. Ну и в области переходной плевры покрывается еще переходной плеврой. Справа и слева топография ворот будет различная. Справа выше всего лежит бронх, потом артерия, потом вена. Ну, как мы аббревиатурой говорим, БААФ. Справа БААФ, справа страшно. А слева артерия, бронх и вена, то есть алфавит. Читаем справа налево, читаем мы алфавит, соответственно, слева А, Б, В. Прежде всего легочная артерия, потом бронх, потом легочная вена. Вен, конечно, две. Это мы просто для простоты говорим легочная вена, так в каждом легком их две. Но возможны индивидуальные различия, когда немножечко меняется топография по количеству или по взаимоотношению. Но по классике 99% идет именно так. Вот это что касается топографии легких. Воспроизводимо? Значит, две минутки перерыва. Через две минутки будем разбираться со средостением. А я заодно, наверное, даже кардичку.